Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных болезням почек, профилактике болезней почек. И сегодняшняя передача наша будет посвящена как общим аспектам заболевания, так и конкретной теме мочекаменной болезни. В предыдущей передаче мы с вами говорили о воспалении мочевого пузыря как одно из наиболее распространенных страданий, которые возникают у человека при поражении мочевыводящих систем. Сегодня мы поговорим и начнем разговор о заболевании почек. Почки – это парный орган, который выполняет фильтрационную функцию. Он, если говорить в общем и приближенно, фильтрует кровь. К почкам поступает артериальная кровь через почечные артерии. Она проходит через специальные почечные клубочки. Они составляют из себя достаточно сложную функциональную единицу. В этих почечных клубочках происходит формирование так называемой первичной мочи, то есть кровь очищается от водорастворимых различных продуктов, биологически, которые получаются в результате биологических реакций. И, собственно, дальше уже первичная моча из клубочков попадает в так называемую систему почек, так называемые почечные трубочки. В них происходят дальнейшие процессы переработки первичной мочи. Они достаточно активны, в них участвует огромное количество ферментов, которые осуществляют как выделение микроэлементов, так и обратное всасывание микроэлементов из первичной мочи. И в последующем уже, собственно, продукт жизнедеятельности почек собирается в чашно-лоханочную систему и выделяется в мочеточнике и мочевой пузырь. И вот таким образом вкратце происходит процесс формирования мочи. Совершенно понятно, что моча – это продукт, происходящий продукт, который образуется в результате именно очистительной, если так в общем говорить, функции почек. Хотя, конечно же, просто принимать почки как очистительный орган – это уж можно только в очень большом приближении. В почках происходит огромное количество других функций. Почка выделяет вещества, которые регулируют процесс регуляции артериального давления. В почке выделяются вещества, которые ответственны за некоторые регулирующие функции образования крови и, в частности, гемоглобина. Почки участвуют в поддержании такой мощной системы организма, как кислотно-щелочной системы, потому что в тканях и в крови происходит жесткая регуляция определенного уровня кислотности. Почки участвуют в регуляции гомеостазе микроэлементов. Почка участвует в том числе и в процессах поддержания в равновесии кальция, который крайне важен как микроэлемент для многих ферментных систем, для костного образования. И поэтому, безусловно, воспринимать почки просто как фильтр такой механический ни в коем случае нельзя. И сложность физиологии почек еще раз показывает то, что просто-напросто упрощенная система, так называемое очищение почек, некоторые народные или полународные диеты, которые направлены на чистку почек, они по сути своей порочны, они не имеют никакой эффективности в силу того, что обычная перекачка жидкости или обычное употребление фруктов, овощей, содержащих большое количество жидкости, оно на функцию почек вообще никак не влияет, а при наличии заболеваний избыточные нагрузки на почки даже могут привести и к осложнениям. И это создает совершенно четкую реальную медицинскую основу которая не позволяет существовать таким упрощенным системам чистки почек или вообще так называемой системе чисток организма, которые, к сожалению, очень сильно распространены у нас в стране, к сожалению, пользуются незаслуженной популярностью, наверное, из-за простоты, наверное, из-за какой-то такой вот извращенной доступности. Ну и это позволяет людям, которые занимаются чистками так называемого организма, спекулировать сознанием людей, рассказывая им какие-то небылицы о том, что можно почистить почки, можно почистить печень, можно почистить кишечник. Это все совершенно заблуждение, не имеющее под собой никакой основы для здоровья человека. К чему, собственно, и призываю вас. Будьте крайне осторожны к этим системам. И отвергайте их, если вы еще не сформировали свое мнение. Если сформировали свое мнение, то все-таки анализируйте факты серьезные, медицинские, а не какие-то разговоры, слухи, домыслы и рассказы специалистов, которые, к сожалению, плохо достаточно понимают даже самые простые азы физиологии, анатомии почек. Болезни почек занимают достаточно ведущие роли в клинике внутренних болезней. Дело в том, что коварство этих болезней основано на достаточно часто их субклиническом, как говорят врачи, течении, то есть течении, связанные с тем, что симптомы заболевания или отсутствуют, или они выражены малозначительно. Это приводит к тому, что отсутствие симптомов, которые бы сигнализировали о неблагоприятном состоянии почек, создает длительное время у человека относительное настроение благодушия. Если он не проводит профилактические осмотры, не, собственно, посещает периодически врача, то, к сожалению, достаточно поздно узнает о болезни, которая уже переходит в так называемую запущенную стадию, стадию все-таки осложнений функциональных. А осложнением любого заболевания почек может быть почечная недостаточность. Не обязательно и не всегда формируется это состояние, но, к сожалению, риски развития почечной недостаточности, когда потеряна уже основная масса почек, и почки не могут выполнять фильтрационную функцию, в первую очередь, это состояние может быть. И в этой ситуации, конечно же, жизнь человека может быть поддерживаться только с помощью искусственной почки, так называемого метода гемодиализа. Собственно, гемодиализ – это не приговор для человека, потому что при современных технологиях проведения этого процесса человек может жить долго и счастливо, но если гемодиализ нужен, то, как правило, он уже, если речь идет о хронической почечной недостаточности, он, собственно, уже человеку требуется на всю оставшуюся жизнь. И поэтому, конечно же, организационные, субъективные у человека могут быть психологические все-таки проблемы и тревоги, если возникает необходимость проведения этого аппаратного метода лечения. Но вместе с тем хотелось бы, чтобы люди все-таки правильно оценивали состояние. Если требуется гемодиализ, то все-таки он нужен, важен и спасает жизнь человеку, если есть на то медицинские основания и гемодиализ человеку проводится. Среди болезней почек выделяют несколько групп. Первое и одно из наиболее распространенных заболеваний, с которым встречаются врачи, это мочекаменная болезнь. О ней мы, собственно, сегодня и поговорим. Следующая группа заболеваний – это воспалительные заболевания почек. Речь пойдет о пиелонефрите. Этой проблеме мы посвятим следующую нашу передачу. Также к заболеваниям почек относятся и воспалительные и иммунные заболевания. Речь идет о гломерулонефрите, как о группе заболеваний, которые могут поражать почки. И более редкие состояния, киста почек, врожденные аномалии почек, они, в общем-то, встречаются несколько реже, чем вышеперечисленные состояния, но они могут быть, но по ним требуется уже, собственно, если мы не отразим их, эти состояния в наших передачах, безусловно, информация в рамках школы здоровья, которые проводятся в тех или иных, в общем, учреждениях или клиниках. Итак, мочекаменная болезнь, или по-медицински существует еще термин уролитиаз, заболевание, которое характеризуется формированием конкрементов, ну, это, собственно, медицинское название камня, в почках или мочевыводящих путей. Иногда возможны сочетания, когда есть камни и в почках, и в мочевыводящих путях, но, в общем-то, камни в почках, они несколько более представлены, чем камни мочевыводящих путей. Это достаточно распространенное, как мы выше уже определились, заболевание, причем, в общем-то, в разных регионах страдают с разной степенью частоты этим страданием. Ну, чаще всего, скажем, или правильнее отметить, распространенность крайне высока этого заболевания, скажем, в Средней Азии, на Кавказе, в Поволжье. Ну, если брать зарубежные страны, то это некоторые районы Северной Америки, Индия, Турция, там эти болезни представлены достаточно часто. Причины развития мочекаменной болезни, они разнообразны. Одной из наиболее изученных и одной из наиболее определенных причин развития мочекаменной болезни считается наследственная предрасположенность, то есть, собственно, доказано факт развития этого заболевания, если кто-то из родственников этим заболеванием страдал. Причем сама по себе наследственная теория, она имеет разные трактовки, разные обоснования. Ну, в частности, согласно, скажем, так называемой кристаллоидной теории, считается, что камни образуются за счет перенасыщения мочи теми или иными кристаллоидами в количестве, переходящими за пределы растворимости. И, собственно, они выпадают в осадок и формируются в дальнейшем уже камни. Ну, есть еще, скажем, коллоидные некоторые представления или теории образования камня. Она трактует мочекаменную болезнь исходя из того, что моча – это сложный раствор, перенасыщенный как минеральными, так и другими, скажем, мелкодисперсными белковыми веществами, собственно, коллоидами. И вот именно последние, находясь в химическом взаимодействии с солями, удерживают их, собственно, в растворимом виде, то есть создается такое коллоидно-кристаллоидное равновесие. А вот при нарушении количественного или качественного соотношения между белками и между, собственно, вот солями, кристаллоидами, могут наступать вот именно процессы кристаллообразования и мочеобразования. Есть еще теория, скажем, кстати, которая объединяет вот эти факторы, но суть в том, что, скорее всего, у каждого человека преобладают или те или иные элементы формирования камней, или выпадение солей в осадок, то есть образование сначала кристаллов, которые в последующем увеличиваются, или, собственно, происходит нарушение равновесия между веществами, которые удерживают эти соли в растворенном виде. Но в основе и тех, и других состояний, как правило, лежат именно наследственно обусловленные факторы нарушения биохимических процессов. Поэтому, собственно, вот основываясь на наследственной теории, конечно же, иногда такие вот отзывы человека или переживания о том, что как же вот он допустил до образования камней, они, к сожалению, имеют малый рациональный смысл, потому что, собственно, вот достаточно часто по определенной наследственной все-таки траектории камням суждено было образоваться. Хотя, безусловно, нельзя занимать здесь пассивную позицию, как ниже будет нам с вами понятно, по актуальности ведущегося сегодня разговора. Меры профилактики существуют, и если у человека есть наследственность, он должен в повышенном ритме, в повышенном темпе, конечно же, меры профилактики проводить для того, чтобы или предотвратить развитие этого заболевания, или снизить степень риска его прогрессирования. Хотя, опять же, наследственный характер заболевания не всегда позволяет при соблюдении мер профилактики избежать, собственно, этого состояния. В Вторым предрасполагающим фактором мочекаменной болезни является нарушение тока мочи, нарушение уродинамики, сужение мочеточников, первичные и вторичные аномалии развития, то есть это врожденные нарушения строения, опущение почек, рефлюксы, то есть забросы, собственно, тока мочи, которые могут происходить из мочевого пузыря в вышележащие отделы. Все это, по мнению специалистов, может также предрасполагать к развитию образования камней. Следующий параметр предрасполагающего фактора – это так называемые, ну, общие факторы, которые могут способствовать повышению, скажем, выделения кальция в мочу. Ну, здесь рассматриваются такие вопросы, как изменение баланса витамина А и витамина D, но витамина D в частности, нарушение работы паращитовидных желез, это железы, которые регулируют процессы поддержания равновесия кальция в крови. Бактериальная инфекция, некоторые специалисты уделяют этому ведущую роль, говоря о том, что любой хронический воспалительный процесс изменяет химический состав мочи и может приводить к образованию камней. Антибактериальные препараты, препараты, скажем, сульфаниламиды или другие химические лекарственные препараты, которые могут применяться по тем или иным заболеваниям и даже по показаниям, в некоторых ситуациях могут приводить к развитию изменения концентрации кальция в моче и, соответственно, увеличению риска выпадения в осадок солей. Скорее всего, и это наиболее вероятно правильная позиция, один какой-либо фактор, наследственность, либо нарушение уродинамики, либо так называемые внутренние факторы дефицита витаминов и факторы, связанные с воспалением мочеводящих путей, не играет такой уж доминирующей роли. Именно сочетание факторов, оно делает риски развития мочекаменной болезни совершенно четко выраженными и совершенно четко определенными. И поэтому именно вот на стыке всех этих факторов имеет место быть максимальный риск развития мочекаменной болезни. Очень важным характеризующим фактором мочекаменной болезни является классификация камней в зависимости от состава. Выделяют четыре основные группы по составу камней. Первое – так называемые уратные камни. Ну, это камни, состоящие из мочевой кислоты и ее солей. Это, значит, ну, если говорить по характеристике, как правило, желто-коричневые, иногда кирпичного цвета, с гладкой и слегка шероховатой поверхностью, довольно плотные, по сути, камни. Фосфатные камни – это конкременты, если по внешнему виду говорить, сероватого или беловатого цвета, непрочные, довольно низкой плотности. Причем, если уратные камни достаточно часто сочетаются с такими заболеваниями, как подагра, избыточная масса тела, ожирение, то фосфатные камни, как правило, часто сочетаются с инфекцией почек с пиелонефритом или с инфекцией мочевыводящих путей. Оксалатные камни – это третья группа по классификации камней. Это камни, состоящие из кальциевых солей щавелевой кислоты. Если говорить макроскопически, они, как правило, темного цвета или почти черные, с шиповатой поверхностью, как правило, очень плотные. Есть некоторые предположения, говорящие о том, что оксалатные камни, они вот при употреблении фруктов и овощей, они имеют риски повышенной содержания концентрации. Ну, это, в общем-то, один из элементов, потому что такого допуска и предположения, потому что все-таки, повторюсь, конечно же, нарушение обмена веществ и повышенное выделение в мочу уратов, фосфатов и оксалатов – это во многом наследственно обусловленные измененные биохимические реакции, отчасти которые могут модулироваться питанием, но во многом, конечно же, они определены особенностью просто организма от рождения при предрасположенности к мочекаменной болезни. Ну и четвертую группу, ее условно можно назвать группой, в том плане, что, как правило, эту группу именуют так называемые редко встречающиеся камни. Сюда можно отнести холестериновые камни, ксантиновые камни, цистиновые камни, то есть это камни, содержащиеся из соответствующего, с повышенным концентрацией, соответственно, того или иного биологически активного вещества. При редких аномалиях нарушения метаболизма, собственно, они могут быть, но встречаются значительно реже. Важно отметить то, что достаточно часто у человека при наличии мочекаменной болезни камни могут содержать смешанный химический состав, то есть элементы и того химического состава камня могут быть, и поэтому выделять один не всегда, собственно, получается. Основными клиническими проявлениями мочекаменной болезни являются симптомы, которые могут быть связаны как с нарушением тока мочи, если камни препятствуют этому току. И вторая группа симптомов – это симптомы, которые связаны с развитием воспалительного процесса. Нарушение тока мочи является всегда фактором развития инфекционного состояния, плюс еще камень может травмировать стенку, это изменяет резистентность, то есть сопротивляемость стенки мочевыводящих путей к инфекции. И даже инфекция, которая присутствует там в незначительном количестве и при нормальном состоянии не вызывает воспаления, она в этой ситуации может вызывать воспалительный процесс. Поэтому эти две группы симптомов, они определяют основные диагностические моменты, диагностические элементы мочекаменной болезни. Очень важно то, что длительное время мочекаменная болезнь может протекать бессимптомно, не иметь никаких проявлений. И чаще всего случайно, при том, что ультразвуковое исследование стало очень доступным сейчас, именно при УЗИ почек, УЗИ брюшной полости выявляются камни в почках на начальной стадии до появления клинических симптомов. Это крайне важно, потому что информированность человека, она позволяет быстрее поставить диагноз, это раз. Это второй момент, это, безусловно, более ранние, возможно, этапы первичной и вторичной профилактики этого заболевания. Ну и важным является, конечно же, диспансеризация за человеком. Даже если у него нет симптомов, а камни присутствуют, все-таки риски повреждения почек есть как таковые, и безусловно, требуется во многих ситуациях, когда даже нет симптомов, определенная активная медицинская тактика. Но если все-таки симптомы присутствуют, мы с вами проговорили, что это симптомы, связанные с нарушением тока мочи или воспалительные симптомы, а что под ними содержится, собственно, в первую очередь это под нарушением уродинамики, нарушение тока мочи, подразумевается так называемая почечная колика. Это боли, которые носят, как правило, острый характер, реже все-таки характер ноющий или тупой, причем боль настолько острая, что, конечно же, человек практически не сомневается в необходимости обращения за медицинской помощью. Сама причина почечной колики – это внезапное нарушение тока мочи по почкам в результате обструкции, скажем, мочеточника, то есть того канала, по которому оттекает мочи. Это, как правило, острая боль, локализуется она в области почек или по ходу мочеточника, то есть со стороны поясницы, или может локализоваться на переднюю брюшную стенку и мигрировать в сторону паха, в подвздошную область. Боль, которая вызывает практически всегда беспокойство из-за остроты. Человек не может находиться в положении лежа, при котором у него болевые ощущения, собственно, могут меняться. Человек ищет вынужденное положение, когда ему легче. То есть это беспокойство, это достаточно типичный симптом, сопровождающий эту боль. Также еще одним симптомом, который может говорить о наличии мочекаменной болезни, является появление крови в моче, когда происходит травматизация, собственно, путей, по которым происходит миграция камня. Нарушение мочеиспускания, болезненное или частое мочеиспускание также могут свидетельствовать о миграции или наличии камня в мочевыводящих, собственно, протоках. Ну и вторая группа симптомов – это так называемые воспалительные симптомы. Они связаны как с местными изменениями, когда появляются лейкоциты в моче, цвет мочи может меняться, становиться мутным, там появляются хлопья, так и с общими симптомами слабости, недомогания, повышенной утомляемости, температуры, когда уже, собственно, процесс интоксикации выходит за пределы почки. Поэтому, исходя вот из той симптоматики, которую мы проговорили, две основные, скажем так, формы течения, бессимптомное течение, течение с симптомами, совершенно понятным является то, что для того, чтобы выявить мочекаменную болезнь рано у людей с наследственностью или вообще у человека даже без наследственности, если он проживает в регионе с повышенным риском развития мочекаменной болезни или он ответственно относится к своему здоровью, такой человек должен эпизодически проходить профилактический осмотр на болезни почек, который по сути своей включает два простых, безболезненных, доступных и очень информативных методов. Это общий анализ мочи и ультразвуковое исследование почек. В этой ситуации процент постановки диагноза очень и очень высок, и, собственно, в этой ситуации проблем с ранней диагностикой практически не возникает, а, соответственно, не возникает проблем и с ранней возможностью активного лечения человека. Поэтому две тактики может человек выбрать для себя. Или профилактический осмотр, когда он раз в год сдает общий анализ мочи и раз в год, раз в два года проходит УЗИ почек. Или, безусловно, если человек все-таки не считает возможным или игнорирует профилактические осмотры, то это, конечно же, срочное обращение за медицинской помощью при появлении тех симптомов, которые мы перечислили, которые могут свидетельствовать уже об активной фазе осложнений мочекаменной болезни, когда камни мигрируют по протокам или вызывают воспаление мочевыводящих путей. Совершенно понятно, вот из предыдущих, в общем-то, разговоров и фраз становится уровень диагностических и объем диагностических инструментов, который важен и нужен. Ну, традиционно диагностический профилактический осмотр всегда начинается с общего анализа крови. Если у человека есть симптомы мочекаменной болезни, общий анализ крови может показать системное воспаление, если оно уже возникает из-за наличия камня. Второй, более специфический и более важный анализ – это, безусловно, общий анализ мочи, который дает достаточно много информации специалисту или урологу, или нефрологу, или терапевту, если он курирует, то есть ведет это заболевание у человека. В общем анализе мочи могут появляться как эритроциты, которые являются следствием травматизации стенки мочевыводящих путей, могут быть воспалительные клетки, лейкоциты, если камни привели к развитию воспаления почек, в частности пилы, нефриту. И очень важным является, конечно, эффективный и грамотный анализ осадка мочи на предмет идентификации химического состава кристаллов. Как мы с вами уже поняли и определились, ураты, оксалаты и фосфаты, в общем, лаборатория может идентифицировать, может выявить, а это является одним из ключом для профилактики, для того, чтобы понимание, все-таки состав камня какой и какие меры профилактики могут быть. Поэтому общий анализ мочи несет очень много информации в отношении мочекаменной болезни, и не зря общий анализ мочи является обязательным параметром профилактического осмотра любого человека. Раз в год эти анализы сдавать важно и нужно. Третьим диагностическим инструментом очень важным является биохимический анализ крови, который определяет содержание такого очень важного показателя, как креатинина. Креатинин – это свое вещество, которое очень точно говорит о функции почек. Если оно повышается, то это свидетельство уже формирующейся почечной недостаточности. Дополнительными методами диагностики является, скажем, бактериологическое исследование мочи, посев, когда есть подозрение на воспаление. А из инструментальных методов исследования очень важным является, как мы с вами поняли, ультразвуковая диагностика, УЗИ почек. И в ряде ситуаций важным и нужным является совместно с ультразвуковым исследованием проведение рентгенологических методов исследования. Это как обзорные рентгенологические исследования, так и внутривенная урография, когда человеку в кровь вводят специальный контраст, и потом через определенные промежутки времени делают рентгенологические снимки области почек и видят, как рентгенологический контраст, рентген-контрастное вещество выделяется почками из крови. И если происходит, скажем, нарушение тока мочи, камень находится на уровне мочеточников, то при этом методе очень хорошо видно и уровень обструкции, и другие показатели, которые помогают для принятия медицинского решения. Безусловно, в тех регионах, где доступна компьютерная томография или магнитно-резонансная томография, эти процедуры дают массу дополнительной информации по сравнению с рентгенологическим исследованием и по сравнению с ультразвуковым методом исследования. Дело в том, что КТ или МРТ, то есть компьютерная томография или магнитно-резонансная томография, они позволяют объемным изображении понять не просто такие плоскостные размеры камня, но и объемно понять и высоту, и ширину, и глубину, если так можно выразиться, в трех проекциях. Камень, его прилежание к структурам почек, к почке и много других нюансов, которые важны особенно перед, скажем, планирующихся в том числе урологических или хирургических манипуляциях для лечения этого состояния. Лечение мочекаменной болезни, оно может включать в себя несколько параметров. Ну, одним из, допустим, первых методов, или, скажем так, не методов, а подвидов лечения может являться симптоматическое лечение, когда человеку купируют боль и применяют препараты, которые облегчают течение почечной колики, спазмолитики, анальгетики. Более, конечно же, эффективными методами лечения являются методы, направленные или на растворение камней, скажем, литолитическая терапия, скажем, дистанционное дробление конкрементов, специальные аппараты для дробления камней присутствуют в специализированных клиниках высокого уровня практически во всех центральных и крупных городах. Если таких, собственно, аппаратов нет, то, безусловно, областные центры урологические берут на себя функцию по обеспечению этим методом лечения людям, проживающим, скажем, в отдаленных районах и регионах. Ну и одним из методов лечения может являться оперативное лечение, оперативное сечение конкремента. В общем-то, лекарственная терапия, дробление камня или оперативное лечение решается сугубо индивидуально и решается всегда в процессе лечение, в процессе обследования непосредственно у каждого человека. Заранее проговоренных методов каких-то быть на самом деле практически не может. И важным, конечно же, с точки зрения эффективности и значимости нашей передачи является разговор о профилактике мочекаменной болезни. В этой ситуации существует несколько параметров, которые крайне важны и нужно, опять же, индивидуально обсуждать. Но вместе с тем, это нормализация обменных нарушений. Если у человека есть предрасположенность, скажем, к уратным камням или другого вида камней, то существуют некоторые нюансы диеты, которые могут определенным образом исправить ход и прогрессирование заболевания. Поэтому нормализация обменных нарушений с точки зрения диеты крайне важна и нужна. Второе, если нет противопоказаний по согласованию с врачом, конечно же, важным параметром профилактики мочекаменной болезни является увеличение количества употребляемой жидкости при отсутствии, еще раз повторюсь, противопоказаний. Просто так самому начать пить большое количество жидкости или даже минеральной воды, не посоветовавшись с врачом, это крайне нежелательная ситуация. Ни в коем случае нельзя самостоятельно брать и на себя ответственность по вот этим фактором. Третий параметр – это коррекция кислотно-основного состава мочи, коррекция гормональных нарушений, если они выявляются в процессе обследования у человека, в частности, если нарушается работа паращитовидной железы, ну и витаминно-профилактическое терапии мочекаменной болезни, если у человека выявляется дефицит или переизбыток того или иного витамина, то даются рекомендации по тому, как отрегулировать, собственно, эти вещи. Ну, если говорить конкретно, если врач рекомендует, еще раз повторюсь, самостоятельно этого делать ни в коем случае нельзя, то питьевой режим важно увеличивать от 1,5 до 3 литров в сутки для уменьшения концентрации солей в моче и облегчения отхождения, скажем, кристаллов в моче, если нет там камней, нет противопоказаний. Но это строго по согласованию с врачом. Индивидуальную диету назначают с учетом, как мы с вами уже определились, химического состава камней. Скажем, при наличии уратов, которые являются следствием обмена пуринового, то есть обмена белка, для подщелачиваемой мочи, во-первых, рекомендуют, конечно же, больше молочно-растительную диету, то есть диету, ограничивающую употребление мясных продуктов, потому что мясные продукты дают в основном ураты в моче. Резко ограничиваются, конечно же, и наваристые супы, и мясо, печень, другие субпродукты, консервы, потому как они в процессе переработки именно вот и мочевую кислоту, собственно, дают в повышенном содержании, и она, выделяясь с мочой, может давать вот риски образования мочекаменной болезни. При оксалатных камнях рекомендуется ограничить употребление продуктов, содержащих щавелевую кислоту. Это щавель, шпинат, фасоль, свекла, чай, кофе, а также, скажем, некоторые продукты, которые достаточно часто с огорода мы с удовольствием употребляем. Это крыжовник, ревень, клубника, перец, смородина и цитрусовые, особенно лимоны. Все эти перечисленные продукты содержат в повышенном содержании щавелевую кислоту, и она может давать плацдарм для образования оксалатных камней. При наличии фосфатных камней, которые чаще всего образуются в щелочной инфицированной моче, для ее регуляции рекомендуется, в общем, мясная диета, ну, соответственно, естественно, со строгим соблюдением баланса. Полезно у людей с фосфатными камнями виноградный сок, помидоры, рис и, ну, разумные пропорции мяса. Если человек, скажем, больше приверженец вегетарианского питания, то при наличии фосфатных камней некоторые изменения диеты для него может быть перспективным и полезным. Поэтому, безусловно, важным является, собственно, некоторые рекомендации диеты, но еще раз хотел бы повториться, что они могут быть и должны быть индивидуальны. Общие рекомендации по диете с мочекаменной болезнью какими могут быть? Ни в коем случае не переедать, потому что мы уже с вами поняли, различные составы диеты и продуктов могут влиять на, собственно, риск образования мочекаменной болезни. Необходимо все-таки исключать из рациона крепкие бульоны, шоколад, какао, жареную острую пищу. Очень важным является ограничение спиртных напитков. Необходимо уменьшение потребления поваренной соли, то есть желательно вообще придерживаться принципа так называемого соли со стола, то есть вся соль должна быть только в процессе приготовления быть в пище, она не должна быть досолена. Что касается приема витаминов, то, в общем-то, поливитаминные препараты, скажем, препараты группы В или продукты, содержащие их, они считаются, в общем-то, полезными. И вместе с тем не следует увлекаться витамином С, в частности, потому как в некоторых ситуациях, скажем, он применяется для профилактики простудных болезней, он может, особенно в дозе выше 1 грамма, способствовать увеличению риска вот именно изменения солей в моче и повышению риска образования мочекаменной болезни. Ну и, безусловно, крайне важной основной рекомендацией, конечно же, является профилактический осмотр. Раз в год любой человек должен сдавать общий анализ мочи и по возможности проводить и проходить с определенной периодичностью, хотя бы раз в год или раз в 2 года, УЗИ брюшной полости, УЗИ почек, что, безусловно, на ранних стадиях позволит выявить мочекаменную болезнь и обратиться к специалисту. Специалисты, которые занимаются мочекаменной болезнью, это врач-уролог. Если он в вашей поликлинике присутствует, то он является ведущим специалистом по ведению этого состояния. Если же врача-уролога нет, то первичную диагностику осуществляет врач-терапевт или врач общей практики, или фельдшер общей практики. Все специалисты имеют достаточную подготовку для начальных этапов, в общем-то, определения тактики и ведения заболевания, о котором у нас сегодня шла речь. К нам в студию пришли три вопроса, на которые с удовольствием хотел бы отметить. Надежда Арсентьевна из города Екатеринбурга спрашивает: «Я диабетик со стажем. С этой болезнью много осложнений. Препараты, которые я пью от диабета и остеосклероза, действуют на желудок. Состояние желудка — эрозивный гастрит. Как защитить желудок от лекарственных препаратов?» Надежда Арсентьевна, действительно существует такая взаимосвязь. Для того, чтобы конкретно на ваш вопрос все-таки ответить, я порекомендую вам все-таки очную консультацию врача-гастроэнтеролога или врача-терапевта. В общем, скажу, что принципиально важными факторами является для профилактики осложнений на желудок: первое, принимать препараты, если это возможно, после еды, снижается риск все-таки определенных осложнений, это раз. И второе, есть специальная группа препаратов, которые защищают желудок от ряда препаратов, действующих неблагоприятно. Но в силу формата нашей передачи мы не можем препараты называть и давать какие-то рекомендации. Это будет, собственно, не совсем правильно. Ида Константиновна из города Нижний Тагил спрашивает: «Просьба рассказать подробнее о хеликобактере, если возможно посвятить этой теме передачу». Обязательно, Ида Константиновна, мы осенью планируем цикл гастроэнтерологических передач из сентября или с конца августа. В общем, такую гастроэнтерологическую школу мы начнем. Но в двух словах скажу, что хеликобактер – это инфекция, которая живет в желудке у человека. Она является причиной хронического гастрита, язвенной болезни, иногда онкологических состояний. Если эту инфекцию у вас выявили, это не повод для переживания и паники. Эта инфекция лечится и, в общем-то, достаточно неплохо. Нужно только вместе с врачом пройти курс эрадикации этой инфекции как таковой. И Людмила Ивановна из города Екатеринбурга спрашивает: «Меня мучает изжога в течение последних 4 месяцев. Медицинские препараты не помогают. Делала ФГС, поставили диагноз гастрит с повышенной кислотностью. Как избавиться от изжоги?» Людмила Ивановна, формат нашей передачи еще раз позволяет нам говорить об общих аспектах заболевания. Избавиться от изжоги, безусловно, можно с помощью определенных лекарственных препаратов. Нужно только смотреть перечень препаратов, которые вы принимали, и менять их, собственно, на другие ступени, потому что существует российский алгоритм ведения изжоги как таковой. Общее мероприятие лечения этого состояния подразумевает диету, то есть употребление пищи часто и маленькими порциями, исключение продуктов, которые провоцируют эти симптомы. И очень важным является коррекция массы тела, не носить тугие брючные ремни и возвышенное положение, когда человек все-таки под головной конец кровати делает его приподнятым, делает некоторые вставки для того, чтобы ночью заброса кислоты как такового не было. Вот эти общие рекомендации мы можем по радио проговорить. И лекарственная терапия, она, безусловно, согласовывается непосредственно при общении с вашим специалистом. На этом наша передача, в общем-то, по теме заболевания мочекаменной болезни завершена. В следующих передачах мы проговорим следующие темы болезней почек. Как всегда, в конце передачи желаю вам бодрости духа, не болеть и храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.